Мы живем в лицемерном, трусливом и оппортунистическом обществе. Именно это мы и показываем.
Стучать почему так начали друг на друга все? Откуда этот вирус взялся?
Данные очень ненадежные о стукачах. Перестало быть стыдным вести себя омерзительным образом.
Вот сейчас вот это сделаем, посмотрим, как отреагируют. «О, проглотили», — говорят они, — «давай тогда дальше пойдем».
Власть начинает защищаться и давить всех несогласных.
Почему вы там?
За меня это никто не делает. Я это знаю, что никто не будет проводить такой анализ, какой провожу я.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители нашего канала, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся вот в рамках такого большого разговора с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что эти люди вам тоже интересны. Сегодня у нас в гостях Лев Дмитриевич Гудков, социолог. Лев Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире, это очень важно. Давайте так, поскольку этот вопрос всегда задают, я с него начну. По поводу инструмента измерения температуры. Насколько сегодня, в данный момент, в данное время, когда ничего нельзя и общество абсолютно подавлено под страхом без конца бесконечных преследований и угроз, увольнения, лишения работы, запрета на профессию, лишения, в конце концов, свободы. Насколько сегодня можно доверять социологическим опросам? Как вообще изменилась жизнь с продажной девки империализма социологии вот за прошедший период, что называется?
Проблема доверия – это проблема авторитета науки в целом. Тут я ничего не могу сделать, потому что я сотни раз, наверное, объяснял в разных ситуациях, что в данном случае ничего не изменилось. И то, что мы меряем, это вполне надежная вещь. Другое дело, что понимание того, что мы показываем, оно очень ограничено. В этом проблема. Нет понимания, что означают те или иные цифры, которые мы показываем. Чисто технически тут ничего не изменилось с начала военных действий. Люди как отвечают, так отвечают.
Отказов больше стало, интересно?
Да нет, примерно на уровне среднеевропейского, я бы так сказал. Тут ничего не изменилось. Некоторое это преувеличение, что публика настолько ангажирована, что очень важно, вот, как отвечать, где отвечать. Сразу скажу. Те, кто говорят, что нельзя доверять, что люди боятся отвечать, что они дают одобряемые ответы, все это вздор, потому что давайте разберем саму ситуацию. Вот никто не хочет додумать до конца то, что они говорят. Боятся отвечать, поэтому выдают то, что от них ждут. Оппортунистические лояльные ответы. Ну, предположим, это так. И когда нам говорят, что 86% там доверяют Путину или одобряют его деятельность, мы получаем декларативную поддержку Путина. Вот на словах. Это значит, что люди, может быть, имеют заднюю мысль, врут социологам. Врут, приспосабливаются, трусят, боятся. Но это факт. Означает, что мы живем в лицемерном, трусливом и оппортунистическом обществе. Именно это мы и показываем. Принять вот этот вывод люди не хотят и не в состоянии сделать. А это именно этот факт. Восстановление тоталитарного режима, как я это говорю, восстановление институтов, репрессивных институтов, это самый важный процесс, который происходит. Но согласиться с этим, это значит, ну, сказать, что нету никакой перспективы, не знаю, что делать, и так далее, и так далее. В этом проблема. Лучше сказать, ну, не говорите мне ничего неприятного, не хочу я слушать ваших этих самых. Общество другое. Общество думает так же, как я, кто отрицает это. Потому что в противном случае это безнадежная ситуация. На самом деле и ситуация не настолько безнадежная, но и достаточно мрачная она, на самом деле. Принять это требует определенного мужества и, соответственно, ответ самим себе, а что делать в такой ситуации, когда государство усиливает репрессии, давит на это. Но проблема в том, что мы имеем дело с человеком, который научился жить с репрессивным государством. С советских времен готов лукавить, готов поддакивать, готов демонстрировать лояльность. При этом власть не уважает, достаточно презирает, но считает, что в этой ситуации надо как-то выживать, заниматься своими делами, жить своей жизнью, не лезть в политику.
Чего и добивались, да, на
Чего
самом деле?
Чего и добивались. Но это факт, который мы постоянно фиксируем, интерпретируем и объясняем. Но именно этого и не хотят принять во внимание те, кто отрицает эти данные. Мы живем в лицемерном, циничном обществе с колоссальным опытом насилия.
Вот хочу вас задать такой вопрос. Можно ли использовать социологические опросы, социологические службы, кампании в качестве не отображения, не изучения общественного мнения, а формирования общественного мнения? То есть такой обратный эффект. Возможно ли такое?
Нет, потому что влияние социологов, оно ничтожно, честно сказать. Следят за данными, за публикациями данных в основном две группы населения. Это чиновничество, политтехнологи, которые по должности должны следить и, соответственно, реагировать на это, выстраивая пропагандистские кампании, давая консультации властям, что надо делать, на какие там темы нажимать и так далее. Это делает ФОМ и ФЦИОМ, кремлевские службы. А плюс к этому еще есть огромное количество пригубернаторских всяких центров, которые работают на региональные службы. Примерно то же самое, только поменьше масштаб там.
А зачем вам закрытые опросы тогда? Вот скажите, насколько нам долетают до нас эти вот инсайды и утечки, что якобы в администрации президента проводят какие-то закрытые опросы для узкого круга? Во-первых, так ли закрытые. Это? А во-вторых, зачем?
Закрытые опросы проводят ФСБ, действительно, колоссальные деньги и большие по объему выборки и прочее. Но то, что до меня доносится, я не знаком, не могу в строгом судить. Но те люди, которые прикасались к этим, они говорят, что качество этой работы предельно низкое. И они в основном дают ту информацию, которую хочет слышать начальство. Даже не про кремлевские службы типа ФЦИОМ, а ФСБшные, это по принципу «чего изволите». Я пару раз сталкивался с их результатами в ранние 90-е годы, когда, если помните, был такой социолог Бетанелли КГБшный, и сталкивался с ним в отношении начала Чеченской войны. Он клал на стол Ельцину свои данные о том, как народ будет радоваться, если ведут войска в Чечню. Меня это приводило в ужас, и я пытался всячески опровергать. Но это ведомственная социология, и она работает, исходя из корпоративных интересов, и их работу совершенно невозможно, понимаете?
Но она имеет значение власти, как я понимаю, да? Она это для них некое успокоение и опора, да?
Косвенно можно видеть по провалам, которые совершило руководство, именно основываясь на этих данных. В частности, там, скажем, план «Новороссия», который разработал ФСБшные структуры, в том числе исходя из каких-то там закрытых опросов и экспертизы, по этому можно судить о качестве, это косвенное очень свидетельство о качестве этих исследований в кавычках. Конечно, это не исследование. Проверить надежность невозможно. Я могу говорить только о тех данных, получении которых я имею хотя бы некоторое представление. О ФОМе, о ЦИОМе, там, якобы независимых каких-то службах. И главным образом, конечно, про свои данные, про Бивада-центр. Тут я знаю, как они получены, с какой степенью достоверности и что они показывают. Это совершенно разные вещи. Но, конечно, то, что происходит, начальство, высшее руководство страны, оно крайне не уверена в ситуации. Усиление репрессивности политики – это симптом неопределенности и неуверенности их, и страха, особенно усилившегося после начала войны в Украине. Поэтому там все больше и больше доверяют закрытым и своим каким-то службам. Раньше там данные независимых они использовались для контроля, для подтверждения проверки кремлевских служб. Сегодня я не уверен, что это так.
Не могу не спросить вас про феномен Надеждина. Вообще, насколько вам, как социологу прежде всего, было это интересно, и насколько это было неожиданно появление не Надеждина, а именно тех самых очередей, тех самых людей, которые вдруг словно от спячки очнулись и вот использовали этот сюжет для того, чтобы сказать: «А вот мы есть, мы другие, мы не такие». Мы не вся Россия, это Путин, что называется, вот как бы так, как я понимаю этот месседж.
Ну, тут просто различать мотивы разных людей, разных действующих лиц в этой ситуации.
А вы с ними вообще общались как-то, ваши коллеги?
Нет,
именно? Нет, ни с кем?
Нет, ни с кем. Одно дело – это, собственно, мотивы деятельности самого Надеждина. Они неоднозначны, как я себе представляю.
Мягко говоря,
что,
да.
Мягко говоря, да. Потому что идти в такой ситуации на выборы – это играть роль мальчика для битья совершенно понятно проигрышным. Это невозможно без некоторого договорника с администрацией президента. Другое дело, что на выжженном поле любая фигура, которая бы выдвинула антивоенные лозунги, немедленно становится таким кристаллизатором, стимулятором, я не знаю, как это, триггером, как можно сказать, организации стягивания протестных настроений. И это совершенно другие мотивы людей. Нельзя сказать, что тут какие-то надежды были, но вот это именно то, что вы говорите, демонстрация собственного протеста. То, что мы видели в декабре, Надеждин ни в каком качестве не всплывал. Его просто не было на политическом. В январе он появился, действительно, в списках людей, которым люди доверяли. Это факты. Это когда люди в наших опросах, не мы предлагаем назвать, доверяете ли вы там Владимиру Владимировичу Путину, доверяете ли его деятельность, а люди сами называли политиков, фигуры, которым действительно, которые они хотели бы отметить. И вот в январе Надеждин появился примерно на таком же уровне, как Матвеева, Собянин, третий эшелон, я бы сказал, политиков, с рейтингом в 1%. 1%, если пересчитать, то это где-то свыше миллиона людей, которые стоят за ними. Вот поэтому говорил, что у него есть шансы там получить 3-5%. Это очень много в нынешней ситуации. На фоне тех, кто в январе высказывал свои антивоенные настроения, это примерно там 15-18%, 5% готовых проголосовать – это очень серьезная вещь, потому что в этой среде протестное настроение доминирует настроение уныния, бесперспективности, безнадежности, апатии и нежелания идти на выборы. Тем более на такие манипулятивные. Поэтому крайне важно было бы, конечно, вот преодоление этой апатии и демонстрации. Но то, что мы видели, это действительно было неожиданно. Если он собрал действительно 200 тысяч подписей, то можно предполагать, что вот он получил бы свои 5-6%. И это действительно был бы успех колоссальный. В каком-то смысле его службы или те, кого он использовал социологически, которые начали говорить, что у него 10-15%, они сыграли с ним дурную шутку, потому что договорняк тот строился на том, что он ничего не соберет и только оттяни популярность.
Сияние солнца.
А тут 10-15% – это дискредитация самой вот этой манипулятивной процедуры. Поэтому, вопреки ожиданиям, договорным ожиданиям, его, естественно, убрали под классическим предлогом «не те подписи» или так далее. Но сам факт, что в обществе жив протест, действительно, и есть какая-то доля людей, которые, несмотря на все, на весь страх, потому что бояться этой категории нужно. Хотя, в принципе, существуют разные формы страха. И чиновники тоже боятся. Но они боятся что-нибудь ляпнуть, сказать лишнее, высунуться. Но это тоже страх. Несмотря на страх, эти люди поставили подписи.
Да, там очень важный этот момент, я просто зрителям хочу напомнить, хотя что-то напоминать, вы сами знаете, я уверена, что среди наших зрителей немало людей, которые эти подписи ставили, что там полное абсолютно, ты пишешь все про себя, и паспортные данные, и все, да, абсолютно. И вот это очень важный момент, что это не просто там анонимное, нажал на кнопочку «анонимный опрос», нет, конечно. Но там-то еще один есть феномен. Эти люди во многом наделили своего кандидата Надеждина теми качествами, которыми он не обладает, в принципе, и даже не намекал, что он ими обладает. Что даже вот этот образ антивоенного кандидата, он слепился во время этой избирательной кампании.
Конечно, да. Ну, как и всякая популярность, политика такого рода, и не только, собственно, оппозиционного политика, в принципе, люди наделяют его теми чертами, которые они хотят видеть в нем. В этом смысле это не реальный человек, не реальная личность, а некоторый образ. Так же, как и Путин и все остальные. Конечно, люди наделяют, проецируют свои ожидания, надежды, иллюзии на определенную фигуру. А иначе политик бы не был политиком. Старый принцип, что короля играет свита.
Ну вот здесь смотрите, теперь про свиту. Свиту, вот опять же возвращаюсь вот к этой протестной, так называемой, скорее потенциально протестное, наверное, все-таки сообщество людей. Там же нету, как мне кажется, вы мне скажите, вы это точно знаете, не по поколениям идет этот разлом, вот что называется «за» и «против». Мне кажется, что это достаточно изрядная доля упрощения есть, когда нам говорят, что вот «за» власть сегодняшнюю, в основном поколение старшее, а вот молодежь, она типа «против». Мне кажется, что там все-таки вот этот водораздел идет по другим линиям. По каким, может быть, вы скажете?
Там нет водораздела. Это вот очень важно. Это континуум. Действительно, молодежь в меньшей степени готова поддержать военные действия и Путина. Несколько меньше. Но чем, скажем, люди там пенсионного и старше возраста. В принципе, не самые молодые высказывают протестные настроения. Это группа примерно от 25 до 35 лет. Это люди с опытом, с некоторым уже ресурсом, большим горизонтом, чем самые молодые, только что вышедшие там из школы или университета. Достаточно наивные мыслящие. Эта категория, если говорить о возрастных различиях, она гораздо более критично относится ко всему происходящему, критичнее оценивает все это. Она меньше доверяет Путину, чем любые другие возрастные категории. Это люди, которые немножко больше, чем другие, понимают катастрофичность последствий проводимой политики. Но в целом разница, ну, скажем, если говорить о поддержке войны, то среди людей там 65 лет и старше, там поддерживают больше 90%, а среди молодежи 60% с небольшим. Ну, это различие, но это не разрыв, не перелом. Тут нету какого-то радикального разрыва. Это важно. Перестали работать прежние как бы факторы дифференциации такой. Образование практически не играет роли, и даже наоборот, что, вообще говоря, заставляет меня, скажем, ну, пересматривать очень многие вещи. Более агрессивно настроены люди с высшим образованием. Идеологически ангажированные, поддерживающие это и испытывающие серьезный комплекс, вот гораздо более сильную травму от утраты идеологии великой державы.
Да что вы, так интересно, да. А чем вы это объясняете? Нам все время как раз рассказывают, что просвещение – вот гарантия свободы и демократии. Оказывается, что да. Нет.
Это новая совершенно вещь, которую мы раньше, 3-4 года назад, этого не было. Особенно в этой связи поразительно поведение Москвы. Москва, которая всегда была сосредоточием антипутиновского протеста, сегодня демонстрирует наибольшую лояльность. Наибольшая лояльность, наиболее высокий уровень поддержки войны до победного конца, агрессия в отношении Запада и прочее. И, напротив, малые города, село, бедные люди, менее образованные, они настроены относительно в большей степени антивоенно. И там все равно больше половины поддерживают войну и прочее. Все-таки там заметно ниже уровень поддержки и не такой интенсивности. А вот образованные группы, москвичи, они действительно дают очень сильную такую ангажированность, агрессивность.
Так давайте попробуем разобраться, да, вот по вашим ощущениям, я понимаю, что это очень важное наблюдение, важнейшее, очень печальное. Чем вы это объясняете? Потому что все, что мы знаем про это то, что пропаганда работает, пропаганда капает на мозги, но мы всегда говорим о том, что пропаганде подвержены люди как раз с недостаточным багажом знаний, которых легко из одной стороны в другую перевести, людей, они не будут задавать никаких лишних вопросов, а будут в это верить свято и слепо. И вот эти вот те самые причинно-следственные связи, они как бы вообще не приучены, не говоря уже про страшное сочетание, страшный термин «критическое мышление». Вот все, что мы перечисляем, казалось бы, повторю я, присуще людям образованным, безусловно. И их труднее задурить им голову, гораздо труднее. Оказалось, что это что, пропаганда или все-таки что-то другое?
Ну, пропаганда, она выровняла, она уравняла людей с низким уровнем и с высоким уровнем. Это как раз эффект телевидения и стерилизация информационных источников. Просто заблокированы другие каналы. И в целом это вот некоторая практика выравнивания. Все начали думать примерно одинаково. И это очень важно. Но когда я говорю вот о людях более образованных, с одной стороны, это чиновничество. И понятно, они лояльны и прочее. С другой стороны, это то, что у нас называется интеллигенция, госслужащие с высшим образованием, бюрократия уже такая научная, масс-коммуникативная, образовательная и прочее, которые поставлены в ситуацию вынужденной сервильности. И она объясняет себе, что сейчас так надо жить. Это оказалось, что никаких твердых, тем более моральных принципов, каких-то идеологических представлений у этого слоя нету. Поэтому, когда этот массив осознал неудачу мирного протеста в 11-м, 12-м и прочем годах, последствия санкций со стороны Запада после аннексии Крыма и прочее, то реакция на вот негативное отношение к себе, такое расстраивание комплекса национальной неполноценности, опять мы отсталые варвары, неразвитая публика. На это начали оживать защитные рефлексы. Нас не уважают, нас не любят, Запад нас презирает, Запад относится к нам с пренебрежением, с неуважением. Не реакция на реальное поведение, а это как бы реанимация и подъем собственного комплекса неполноценности в ответ на совершенно определенные действия, политические действия, не культурные действия со стороны западных стран. Ну, санкции, они, в принципе, направлены на то, чтобы принудить, признавать, я имею в виду после 2014 года введенные, признавать нормы международного права и все-таки как-то отреагировать. Но это было переинтерпретировано и очень охотно, как проявление вечной русофобии, как презрение к русским и так далее, и так далее.
Простите, это же толкование. Ведь это то, что вы говорите, то, что люди вот воспринимают именно так, да, что это проявление кругом враги, нас все ненавидят, русофобия и прочее, прочее. Это же штампы, которые сыпятся из телевизора. Как может человек, прошедший, как вы говорите, какой-то путь жизненный и с образованием, как он может не понимать, насколько... Хотя черт его знает.
Он понимает это. Но он играет в это. Ему удобно так думать.
Самоуговор.
Именно. Конечно, это игра с самими собой. Это очень важно. Тут ничего нового нету. Почему я об этом говорю? Потому что это сильнее проявляется именно у этой части. То, чего мы раньше не видели, вот эти вот представления, эти настроения, они начали подниматься и проявляться сильнее, чем у людей, там, скажем, бедных, малообразованных, которые, вообще говоря, дистанцируются от политических событий общественных, и они не очень понимают. Для них это все некоторая виртуальная реальность. А образованная часть, для которой, ну, как бы идея – это часть их личной идентичности, и они гораздо более включенные в происходящее, для них, конечно, крайне важно вот это вот растравить старые обиды, свою сервильность, свой оппортунизм по отношению к власти, если хотите. Поэтому начинается вот эта реанимация имперских представлений, во-первых, как условие для самоуважения. И ностальгия по прошлому. У Путина это просто вся вот эта историческая его часть, она приобретает какие-то карикатурно-гротесные формы. Соединение невежества такой, с наглостью, я бы сказал. Пониже люди, занимающиеся более низкий статус, это приобретает такие диффузные формы. Да, нас не любят, нас выгоняют, не дают нам визы, закрывают границы и все такое прочее. Еще раз говорю, что это внутренняя реакция на чувство морального дискомфорта, социального дискомфорта, а не реакция на реальные действия Запада, который, в общем, тоже довольно половинчатый и прочее.
Вот вы мне скажите, а есть еще одна линия разрыва? И, похоже, тоже, мне кажется, связана с тем, что вы говорите. Уехавшие и оставшиеся. Почему мне кажется это важно? Во-первых, Лев Дмитриевич Гудков оставшийся, собеседница его уехавшая. Но я думаю, что все равно это хорошо знакомо, вот этот вот без конца вспыхивают такие вот войны, очень эмоциональные, очень серьезные, просто разрыв, что называется, именно вот по этому фронту. Чем вы это объясняете? И я хочу просто сказать еще одну вещь, простите, сейчас передам вам слово, что в советское время никогда в жизни, вот внутри как бы социума, я, например, не помню, чтобы, да, позором клеймили по телевизору, это безусловно, конечно. Но чтобы мы внутри наших маленьких сообществ говорили что-нибудь плохое в адрес тех людей, которые, что называется, как тогда говорили, выбрали свободу, и как ловили мы каждое слово через глушилки на вражеских голосах, когда с нами говорили уехавшие интеллектуалы, прежде всего, конечно, писатели, многие-многие другие, как это было важно. В голову не могло никому прийти, предъявить им какой-то упрек. Сейчас ровно по-другому. Чем вы это объясняете?
Ну, вообще, я не совсем с вами соглашусь, потому что я наблюдал как довольно агрессивную и враждебную реакцию на отъезжантов. Нас подставили, он не думает о коллективе.
Это как тогда в советское время?
Конечно, да? Да, уехал мой научный руководитель, уехала масса знакомых, там, социологов, Владимир Шлепентох, а его аспиранты говорили, ну, как он мог, он подставил нас и прочее, прочее. Я уже не говорю о враждебности, ну, как бы, руководства институтов и сотрудников, которые, вообще говоря, как только человек оказывался в подаче, что называется, вокруг него мгновенно образовался пузырь такой. Он был как зараженный. С ним мало кто из официальных кругов, из сотрудников в коллективе, мало кто готов был иметь дело. И люди переходили на другую сторону, делали вид, что они незнакомы, опускали глаза. Это вот я видел это. Так что здесь нельзя сказать, что что-то особенно новое. И тогда было это. Сейчас, конечно, немножко другое, потому что тогда это все-таки как бы было окружено табу. В пропаганде мало об этом говорили. А сейчас это просто натравливание на уехавших. Они открыто называются предателями. Их надо, ну, как луговой, уничтожить. Санкции уже принимают характер государственной политики, правовой.
Да. Конфискации. Народ поддерживает? Народ поддерживает? Как вам?
Я думаю, что будет примерно 45% будут поддерживать. Где-то там 25%, максимум 30% будут не согласны с этим. Но довольно большая часть еще останется. Это их не касается и прочее. По аналогии с тем, надо ужесточать меры по отношению к протестующим против войны или нет, или надо вводить цензуру или нет. Вот примерно мы получаем такие вот неоднозначные.
Это много.
Это больше, 45. Чем, скажем, настроенных антивоенных, я бы так сказал. Все-таки люди не очень склонны к ужесточению внутренней политики. Какая-то часть, чуть меньше половины, готова поддержать их, но все равно это большая часть. А примерно так от 20 до 30% не согласны с этим, но каких-то действий против этого, против таких мер, они тоже высказывать не будут.
Хорошо, допустим, люди, которые вынуждены жить по тем законам и в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых сегодня оказалась страна и окружение, и вот они остаются и работают, встраиваются, что называется, каждый как может, и сам себя уговаривает человек, ищет опорные какие-то точки для того, чтобы сказать, что не все так однозначно, пусть будет так, да? Но стучать почему так начали друг на друга все? Откуда этот вирус взялся? Он каким образом оказался таким живучим и каким-то абсолютно бескрайним, бесстыдным? Повторю, для меня это тоже большая разница между даже доносами, которые были в сталинские времена или в брежневские. Это не анонимщики, это люди, которые гордятся этим, они называют своими имена, они раздают интервью и вообще себя считают героями. Как вы это объясняете?
Мое отношение немножко другое здесь к этому. Я вообще не склонен считать, что есть какая-то эпидемия доносов. Когда-то мы с Арсением Ирогенским обсуждали это. Я по наивности говорил, что ну как, половина стучала на другую половину, и, соответственно, он взвился и был категорически против. Он говорит, что это не подтверждается материалами дела. Доносы редкие, а главным образом чекисты выбивали это дело. Выбивали и раскручивали это дело в ходе следствия. Вот этих активников, как они называют, ну то есть, собственно...
Добровольные доносы. Помощники партии, да?
Да, добровольные. Они не очень ценились, потому что на них надо было реагировать, заводить новые дела, а это не входило в план работы чекистов. Они предпочитали работать уже по спущенным сверху, как бы заказывал, и раскручивать эти дела, заставляя, избивая, там, принуждая уже обвинять коллег и прочее. И тем самым вот раскручивалась вся эта машина. Сегодня данные очень ненадежные о стукачах. Но эффект их, публичный эффект, совершенно другой. Поэтому это дает такое впечатление взрыва доносов.
Конечно. По своей инициативе очень много.
Они демонстративные, да, они открытые, утверждающие манере заявляют о себе. Эта ситуация действительно новая. Население не уверен, что само по себе готово стучать. А вот сервильная ситуация, сервильная среда, те же самые чиновники, готовые там выслушаться и прочее.
А учителя, преподаватели вузов, учителя?
Преподаватели вузов, да, карьеристы. Вот в этой новой ситуации, когда перестало быть стыдным вести себя омерзительным образом. Напротив, как бы вот наглость, она оказывается выигрышной манерой в этой ситуации. Вот они начинают действительно стучать, доносить, получать какие-то там дивиденды у начальства. Ситуация очень изменилась. В тех же самых университетах исчезло автономное, независимое научное сообщество. Если 100% ректоров вузов – это члены «Единой России», то, соответственно, это инструмент управления и изменения ситуации, атмосферы в вузах. Раньше это отличался, там, скажем, МГУ и какой-нибудь там университет социальной работы. Теперь это и вышка, и все, что хотите.
Я могу себе представить вообще, с каким чувством вы за этим, за всем наблюдаете, еще находясь там внутри. Учитывая, что за спинами и вашей спиной, и вашей семьи, и оттепель, и репрессии, и перестройка. Давайте так вас спрошу. Это то, что мы сейчас наблюдаем, это тот самый маятник, который должен дойти до своего края, а потом ухнуть назад. И к этому надо отнестись с изрядной долей фатализма. Или это история, управляемая обществом?
Я это рассматриваю как возвратный тоталитаризм, как бывает, вот мне здесь нравится эта метафора, как бывает возвратный тиф или там возвратный грипп.
Ковид.
Ковид, да, какой хотите. В принципе, это реакция на, если брать вот большой масштаб, нынешний вот этот возвратный тоталитаризм, попытка консервативного и фундаментального выстраивание фундаменталистского такого режима, это реакция на неудачу демократизации, на неудачу реформ, неудачу у разных деятелей по-разному. В массовом сознании это вот действительно мстительное такое чувство сожаления, утраты иллюзий от того, что мы отказались от коммунизма, а процветание не наступило. И демократы, реформаторы, те, кто нам обещали благоденствие и жизнь, как в нормальных странах, надули нас. Это очень сильный ресентимент, такое возмущение, перенос собственной несостоятельности и пассивности на врага в виде демократов. Как реакция на это упование на то, чтобы сильная рука, лидер, хозяин в стране навел порядок по отношению к коррумпированной бюрократии, к олигархам и прочее. Это сильнейшая социальная зависть, она подпитывала весь этот режим. Это с одной стороны. У тех, кто сегодня составляет режим, это выходцы из наиболее консервативных советских институтов. институтов, которые, вообще говоря, не реформированные. Их немножко ослабили, разделили, но, в принципе, они обладали собственными институтами образования. Академия, ФСБ, там, институт высшего образования, ФСБ и так далее, и так далее. И это позволило сохраниться всей этике профессиональной, духу профессионального вот этой корпорации. Внести старый, вот этот старый дух государственного служения, ну, плюс еще в нынешних условиях это возможность обогащения, превращения вот этих структур в подобие такого полумафиозной корпорации, основанной на личной преданности, на патрон-клиентских отношениях, но оправдываемых именно вот этой фикцией традиционных ценностей государственного служения, величия России и прочее, прочее. Как бы оправданием выстроенной вертикали власти, неконтролируемой обществом. В ответ на выражение недовольства, которое было в 2011-2012 году, власть начинает защищаться и давить всех несогласных. Причем эта логика, она понятна. Чем слабее сопротивление общества, тем жестче будет преследование инакомыслящих. Поэтому нынешний режим, он, как говорил Юрий Александрович Левада, он из осколков, из обломков старой системы. Это очень эклектическое образование, неустойчивое, с моей точки зрения, ну, в каком-то диапазоне довольно длительном, но вынуждены сохраняться, повышая все время уровень агрессивности и борьбы с внешним влиянием, западными...
То есть в эту топку, да, необходимо все время что-то кидать.
Все время,
да,
все что... время, да. Да, совершенно верно. Начиная там с 2012 года, вот этот вот тон антизападной конфронтации и дискредитации идей прав человека, свободы, демократии, разделения властей, контроля над властью, ответственности власти, он усиливался и, соединяясь с борьбой с ЛГБТ, на первый взгляд, до стороннего наблюдателя, где ЛГБТ, где ужесточение режима, это никак не связано. Но для обывателя... Это вполне такая вещь значимая, поскольку ЛГБТ – это разврат, порча наших детей, это падение рождаемости, ну, в общем, все, что хотите. Это самое. Дело не в борьбе там, с гомосексуальностью, а в том, что за этим стоит, ну, как бы право личности. Но это моя жизнь, частная жизнь. Какой бы формы она ни принимала. Сексуальной жизни, возможность чтения, смотрения, высказывания и прочее. Давится все, что кажется антигосударственным. Поэтому режим будет ужесточать репрессии. Он будет становиться все более агрессивным, и мы видели это. Последний этот закон о конфискации имуществ, конечно, за фейки и антигосударственную деятельность, это, конечно, в некотором смысле шедевр и другое качество. Это примерно уже физическое уничтожение, сопоставимое с массовыми репрессиями.
Ну, мы же видим еще, как постепенно стали увеличиваться сроки. Вчера еще, казалось бы, давали там, не знаю, год-два, а сейчас, бац, уже успеваешь увидеть только эту цифру и ужаснуться, а у тебя уже следующее еще больше. Вот у меня к вам вопрос. Как вам кажется, они на чем-то проверяют реакцию общества? Вот когда говорят, вот сейчас вот это сделаем, посмотрим, как отреагируют. О, проглотили, говорят они, давай тогда дальше пойдем. Насколько здесь работает вот такая стратегия по ужесточению закона?
Точно вам не могу сказать, у меня нет примеров вот конкретно таких. Я предполагаю, что политтехнологи и пропагандисты, они опираются на какие-то разработки. Не знаю, это может быть фокус-группы, это может быть какие-то закрытые частные зондажи, еще что-то. Но то, что это не спонтанная идея какого-то идиота, а это вполне планомерные, так называемые научные разработки, это факт, использующий какое-то знание психологии, там, социологии, рекламы и прочее. То есть это вполне просчитываемые действия. Ну, я не берусь говорить, насколько они просчитаны. Понятно, что в длительной перспективе это будет подрывать режим, все это, режим будет слабеть, но пока он действительно вот сохраняется, усиливая свой репрессивный характер.
А какие еще есть тоже сообщества или какие-то части нашего общества, оставшиеся гражданского, которые могут представлять угрозу реальную для власти? Ну вот, допустим, что я имею в виду? Вот мы с вами говорили про этот эффект Надеждина. Вдруг обнаружилось, что люди-то есть, и не все тут готовы выстраивать буквы, известные буквы, да, на снегу. Жены мобилизованных, вот, допустим, вот это движение, которое совершенно очевидно, как я это вижу, как мы это видим по новостям, когда женщины приходят, каждую субботу у них акция, достаточно такая яркая и смелая, и уже у них есть униформа, и у них есть лидеры, и у них есть уже как конкретные политические лозунги, что, на что тоже стоит обратить внимание, не просто верните мужа, с чего все начиналось. Насколько это движение вам кажется перспективным, важным, и представляет ли оно опасность для власти сегодня?
Представляет опасность многообразие таких движений, не одно какое-то конкретное, потому что вокруг вот этого движения жен мобилизованных можно создать информационные пузы, изоляцию полную совершенно. И действительно, по нашим опросам, ну, о них знают около 10%. То есть основная масса людей вообще ничего или что-то слышала, но сказать, в чем там проблема, сказать не могут люди. Готовы даже, наверное, посочувствовать им, или там не поддержать, а посочувствовать это, понять, скажем так. О них просто ничего не знают, потому что телевидение молчит, и только в социальных сетях там о них может быть какой-то разговор, ругань или поддержка и прочее. Но этого мало, потому что гражданское общество, ну, все-таки это многообразие вот форм солидарности, самоорганизации. И если это будет подниматься, то это, конечно, создаст проблемы для нынешнего режима. Потому что пока это, ну, как бы такой почти безобидный повод. Он по-человечески очень понятный. Если это будет усиливаться, конечно, их похватают и задавят, и они замолчат. Как это было не раз с комитетом солдатских матерей или там женщинами в Чечне.
Беслане,
да. Uh-huh, Беслан, uh-huh. Вот, пожалуйста, пример вполне такой близкий, похожий.
Ну, масштаб поражения, он все-таки уже сегодня несопоставим с тем, что было в Беслане или даже в Чеченской войне. Я имею в виду количество людей, которые в этой войне покалечены или убиты и хотят. Судя по вашему ответу, и то, что про жен мобилизованных мало кто знает в России, пока еще нельзя сказать известную фразу времени Второй мировой войны, отечественной, война вошла в каждый дом. Пока еще нет.
Нет, конечно, нет. Ну, если общее число мобилизованных, как говорят, 600 тысяч, ну, прибавьте еще там несколько сотен тысяч, то это все-таки, ну, 2% от мужского населения. Это даже с учетом семей, это сравнительно небольшая часть населения в целом. Причем это социально очень специфическая среда. Это все-таки мобилизованные, это люди не из высших страт, не из высших групп и не из столиц, а это провинции, бедные, это то, что называется синие воротнички, то есть люди с занятые физическим трудом, слабо организованные, или точнее вообще никак не организованные, это аморфная такая среда. Проблема отсутствия организации. Отсутствие организации, отсутствие информации общей о том, что происходит. И это результат очень последовательных усилий власти на разобщение, на фрагментацию, на недопустимость какой-то обобщенная информация о положении дел. Ну, до сих пор Министерство обороны не говорит о числе погибших и раненых. Этих данных нет. Поэтому это можно гадать об этом, и люди гадают об этом, подозревают, что это много, но много — это сколько. Молчание вокруг этой проблемы, оно, конечно, ну, по крайней мере, вот в краткосрочной какой-то перспективе, оно создает действительно состояние растерянности, тревожности и молчания.
Вот у меня к вам вопрос тогда, как человека, который находится в России, в Москве. Скажите, что изменилось за эти 2 года в атмосфере, в городе? Это чувствуется вообще, что что-то происходит?
Так внешне нет. Внешне ничего не происходит. Народ гуляет, народ довольны и все такое прочее. Внутренне, я думаю, что люди ждут. Вот это вот неопределенность ожидания, что будет, и чувство собственной беспомощности, неконтролируемости, невозможности как-то определять, чтобы собственную жизнь, это создает такую скрытую внутреннюю тревогу, необсуждаемую, неартикулируемую такую атмосферу тревоженности. Но она на поверхности никак не показывается. Ну, все знают, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Поэтому на поверхности все нормально, все кафе полны. В самом центре находимся, на Никольской улице. Там гуляние, такой себе антураж показной. Эстетика, как кто-то сказал, кладбищенская эстетика такая.
Искусственные бы цветы, украшения, бумажные,
да? Да-да-да-да-да. Вот что-то в этом роде. Венки, но только венки уже в виде арок таких.
Бойцы, ветераны, люди в камуфляже, они как-то появились на улицах города?
Или они появляются. Так... Когда вы в метро видите группу молодых людей, навьюченных вот такими огромными рюкзаками в форме, вы понимаете, что это вот очередная порция, там, 10 человек мобилизованных, которых ведут куда-то. И это производит сильное впечатление, должен сказать. Это как вот звоночек из потустороннего мира такой. Но это все-таки не часто бывает. Москва, с одной стороны, это очень большой город, 10% населения, грубо говоря, а с другой стороны, пропорционально здесь мобилизованы гораздо меньше, чем в любом другом типе поселения.
Еще один вопрос, опять же, как к социологу. Как изменилось за 2 года отношение вообще ко всем этим событиям, к войне в обществе? Я помню, что мы с вами, по-моему, вот в начале этих событий разговаривали, и я видела по вашему настроению, что вы просто были потрясены и деморализованы, ну, собственно, как и любой нормальный человек. Да. Сейчас все-таки вот уже прошло 2 года, война не прекращается. Наверное, какие-то можно сделать выводы о том, что как общество меняется, отношение к ней, если меняется?
Есть признаки усталости от войны, нежелания войны, ощущение, что война будет бесконечной. Это вот действительно большинство. Вот первоначально, что это краткосрочная будет какая-то операция, теперь большинство считает, что это будет надолго, на очень долго. Сказать, насколько, не могут, но это очень долго. Поэтому надо как-то уживаться. Люди считают, большая часть опрошенных считает, что Россия платит слишком большую цену за войну. Это тоже есть. Этого не было раньше. Правда сказать, и не спрашивали об этом. Мы начали спрашивать вот в прошлом году только об этом. И это такое настроение, оно усиливается, преобладает, что слишком дорого война обходится. Но это не меняет принципиальное отношение к войне. Война нужна. Война правильно начата, и в этой войне победим. И здесь почти ничего не происходит. Потому что информационное поле, поле общественного сознания, оно контролируется телевидением в первую очередь со всем этим. Никаких других представлений нет. И нет альтернативы этому. Понимаете, очень важно, что вся наша оппозиция, она живет примерно теми же представлениями, которые возникли в перестройку. Вот вся тактика оппозиции, она примерно из той области, ну, с некоторыми там и прочее. А новых представлений не появилось. Поэтому у людей нет альтернативы, если хотите. Ну, можно пойти проголосовать за Надеждина. И это будет акт гражданского мужества со страхом перед последствиями, вполне реальными. И дальше что?
Вот. То есть это ощущение чувства растерянности, оно все равно не исчезло за оно эти 2 года. Согласитесь, что оно поразило не только общество, но и ту самую оппозицию, о которой вы говорите. Мы тоже это видим, что да, они пытаются, там собираются, обсуждают, но эта растерянность, она передается, вот что называется, воздушно-капельным путем, а не избавились. Никто не знает, как надо. Никто. Никто не знает, как надо в новых обстоятельствах. Это все этот опыт, который мы все проходим впервые.
Вот. Именно отсюда возникает вот чувство, с одной стороны, внутреннего дискомфорта. Он очень силен. Открыто своем чувстве вины за происходящее говорят устойчиво 10% населения. 10%. И эта цифра не меняется. Но смутное чувство, вот я не могу сказать морального дискомфорта, психологического скорее какой-то. Вот люди гибнут, огромные разрушения, все-таки Запад обвиняет нас, надо как-то отзываться. Можно отрицать это, но что-то остается от этих. Огромное это чувство внутреннего дискомфорта, оно переживается довольно сильно, оно никак не артикулируется. Но ни моральной позиции, ни с политической позиции из этого не проистекает. Слабость, мне кажется, оппозиции, нашей оппозиции, при всем там очень важных ценностных посылках, принципах, нету будущего, тех оснований, которые могли бы действительно дать людям перспективу. Нету ни аналитики, ни диагностики. Это не дело социологии подсказывать, что надо делать. Социология, она может анализировать это и показывать, что как-то сориентировать человека в этом мире, но она не может выдвигать рецептуру политического действия. Вот. А этого очень не хватает. Этого очень не хватает.
Лев Дмитриевич, конечно же, я должна спросить вас, почему вы там? Мы говорили с вами про страхи. У вас это чувство, что вообще вы его из себя искоренили сознательно?
Нет, мне страшно. Мне точно так же страшно, как и многим другим. В тюрьму не хочется, что говорит. Вот. Но просто я считаю, что надо делать дело здесь. За меня это никто не делает. Я это знаю, что никто не будет проводить такой анализ, какой провожу я. И это важно. Уезжать надо было раньше. Я очень хотел уехать, когда был молодой. В начале брежневской или там андроповской времени. Вот тогда надо было уезжать. Ну, а сейчас уже поздно. Это моя работа, это моя судьба, мое место здесь. То, что я делаю, я не могу это делать ни в каком другом месте.
Спасибо вам большое.
Всегда. Да, на этой ноте мы закончим.
Да, на этой. А у нас нота получилась как раз очень такая оптимистичная, поскольку вот человек, который улыбается, значит, все еще не так плохо. И будущее все-таки есть. Спасибо вам огромное. Хорошо. Надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Спасибо еще раз и до встречи.
До встречи. До свидания.